Сегодня у нас тема. Тема называется «Счастье». Такая тема. Все у нас что? Все у нас гоняются за счастьем, да? Счастье. Ни за духовностью, ни за чем. Вот счастье. Потому что это... Однажды мы как-то говорили, что такое счастье. Счастье – это такая бирка, которая на всяком деле висит, и по нему видно, это Божье дело или не Божье. Вот если есть счастье, значит, это просто симптоматика. Само счастье не является самоцелью. Оно сопровождающий фактор. Вот. И поскольку задача такая, что как бы всем Богу служить, стало быть, этот сопровождающий фактор должен быть гарантированно везде вот так вот разлит. Но почему-то одни люди счастливы, другие нет. И вот сейчас, если так, без всяких вет людей, просто есть такие психологи, есть социологический опрос, и людей спрашивали, а что же такое счастье? И что выяснилось? Человек либо чувствует себя счастливым, либо нет. То есть это чувствуется, это есть относительное, есть абсолютное, да? Вот абсолютное, оно чувствуется, относительное, надо спрашивать, как я там нормально выгляжу, да, а счастье, там вон стульчики есть всякие, можно сесть.
Я боюсь.
Да, ну как, смотрите. Ну вон лавочка есть, тогда освободить вот это все, можно и сесть там. Итак. Сегодня мы немножко залезем в Бхагавад-гиту, в Священное Писание, так сказать, пойдем в Слово, и мы там обнаружим, что счастье есть везде, для каждого, в любой момент времени. Но если мы чего-то, его почему-то не ощущаем, именно это нас заставляет, как говорят, пускаться во все тяжкие, куда-то искать, пустота, да? А вот сегодня был замечательный Шримад Бхагаватам, да, и там было написано, что Вьясадева, целый Бог, который исполнил все, что можно было, что в ведах написано, и он ощущал некую пустоту. То есть, если мы исполним все правила предписания, если мы перестанем грешить и станем совершать все благочестивые вещи, счастье не наступит. Не наступит. А если счастье не наступит, мы недолго продержимся в этом. Вот я по себе знаю. Вот, например, здоровье, что еще там, энергия жизни. Ну, все такие вещи, за какими, какие, в общем, являются сопутствующими такими вещами. И говорится, что они зависят от чего. Какую воду я пью, как я питаюсь, как высыпаюсь я, не высыпаюсь. Но я по себе знаю, что от этого энергия, продолжительность жизни и здоровье вообще не зависит. Я помню просто по своей жизни, я достаточно долго живу уже, что это зависит от ощущения счастья. Если у меня счастье есть, если я его ощущаю, то все равно, какой режим дня, чего я ем. И тонус у меня все в порядке, и меня никакая болячка не берет. Но если я несчастный, то хоть я себе хоть все примочки, вот эти, это не работает. Ощущение счастья. То есть, смотрите, счастье, оно я ощущаю или нет. А теперь разберемся, а почему я его ощущаю или нет. Ну и проводились такие тоже опросы. Люди совершенно нерелигиозные, но то, что они сказали, оказывается, написано в слове там. Это есть. Что надо для счастья? Люди разные, я среднее, усредненное говорю. Для счастья надо три вещи. Любить, быть любимым, и есть еще третье. Как по-вашему что? Все это называли. Некоторые даже не называли любить и быть любимым, но это называли. Это для счастья необходимо, оказывается. Нет. Нет, это правильно, да. Пока я в опасности быть значимым. Вроде на первый взгляд, ну я перевожу так, потому что другие были слова, но суть такая. Нужным, значимым. Некоторые говорили нужным, ну значимым. То есть, ну я не зря. Потому что... Если я кого-то люблю, если меня любят, но если я не чувствую, что я нужен, вот этого чувства нужности, то счастье невозможно. То есть это счастье это не просто я сижу там в лотосе, слюну пустил, мне хорошо. Это не физиология вообще. Я могу ну, как, например, там человек в футболе выиграл там у кого-то, да, вот, и он идет такой, и сейчас падает, но он счастливый. То есть это не от состояния тела зависит, от внутреннего. И на нем все как на собаке, там заживает, и все хорошо. Вот это счастье, это значит, у него все там работает. И он может себя вот так вот, на себя не дышать. То есть счастье – это внутреннее состояние. Это внешнее какое-то воздействие, то есть нужное. Что-то получилось. И вот это чувство нужности, по-другому это можно как объяснить, это сродни кого-то вот я наелся. Вот у меня, я знаю, есть один знакомый, который, у него ощущение счастья, когда он вот так вот ест, 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 и я смотрю у него так, ну, улыбка и все такое, то есть его, ну, все у него, нирвана наступает, он говорит, счастье, да. И как ни странно, он прав, потому что состояние, что я сытый, ну не зря. То есть я наелся, и у меня что-то есть внутри, которое надо кормить. Кормить. Это даже, я не буду говорить, это душа, там такие вещи. Но есть кого-то, вот я наелся. А ощущение несчастья, это я голодный, и я не знаю, чем бы себя накормить, да. Я помню, вот как бы сейчас у меня с этим как-то наладилось, а вот раньше я помню чувство неудовлетворенности какое-то, как вот у того Бисадева, вот что-то не хватает, не пойму, что не хватает, до такой степени, что уснуть не могу. Уснуть не могу. Вот вроде все хорошо, все по шастрам, все сделал, всех там устроил, всех удовлетворил. То есть все по закону, все хорошо. Казалось, чего тебе не хватает? Не могу уснуть. Вот сытый, здоровый, не могу уснуть. Такое ощущение, что в этом дне я что-то не съел. Вот как бы есть люди, которые на голодный желудок не могут уснуть. Вот это что-то такое. Я просто беру книжку или смотрю фильм какой-то, то есть как-то догоняюсь, да? Как-то раз и все, доволен. Теперь можно и отдохнуть. То есть либо эмоции не работали. Это как маленький ребенок. Вот когда он не выбегается, не оборется вот так вот, он же и спать не будет нормально. Да? Ему надо, что здоровый сон, он должен быть заработан. А если ты пробездельничал, провалялся весь день, потом и не спится. Да? Надо это все, ну, как-то... И не просто как-то... Есть два способа удовлетворить эти вещи. Два способа. Один дорогой, который просто забирает такими черпаками здоровье. То есть насытить чувства и ну, насытиться можно, но что мы едим? Что мы едим? Однозначно одно. Мы голодные быть не можем. Счастье необходимо. Вот это ананда. Ананда. Ананда необходима. Но чем мы кормимся? Есть безопасная пища, которая продлевает нашу жизнь, которая на мне все как на собаке, как бы я не эксплуатировал свой организм, там, ну, он просто здоровее здорового будет. Не надо этой фармакологии. Это знаете, у каждого человека есть... Вообще это состояние, о котором я говорю, на санскрите называется брахмабхута. Брахмабхута. И там пишется, что в этом состоянии человек абсолютно счастлив и ничего его сбить не может. Но там говорится, что это состояние достигается непросто. Это состояние, кто изучал восьмиступенчатую аштанга-йогу, вот это вот, пратьядхара, это я контролирую свои чувства. Чувства не таскают меня на поводке, а я... Пратьядхара – высокий уровень. Представляете, это значит, я вот много не ел, ставят миску с дымящимся борщом. Если у меня пратьядхара это есть, у меня слюна даже не выделяется. То есть это такой контроль. Вот. И там в Бхагавад-гите написано, что человек, который достигает... И это состояние, оно характеризуется именно счастьем. Таким, знаете, безопасным. Счастье, не зависящее от наших чувств. Вот это брахма-бхута. Вот. А Прабхупада там везде в комментариях пишет, что брахма-бхута, конечно, хорошо, но тот, кто его сознание и сознание Бога вместе, по-простому он просто чувствует, ну, он что сердце велит, то и делает, да? То он находится дальше. Он заходит за это состояние. Это называется сознание Кришны, да? И тут описывается, это прахмахпут, это счастье, оно так тяжело достигается. Надо это читаешь, на волосы дыбом, это ты никогда не достигнешь. Но когда ты занимаешься этим, ну то, что вот это бхакти-йога называется, да, то это брахма-бхута ты сразу достигаешь. Ты еще не очищенный, у тебя еще полно там всяких анарх и хвостов, и вредных привычек, но ты уже счастлив даже в этом состоянии. Почему это происходит? Когда-то я такой пример говорил, когда-то я, помните, я рассказывал, нас на Кубе обучали там вот это карате, да? И там, чтобы эту доску пробить, этот сенсей говорил, ты должен бить не по доске, а за нее. В этом принцип, потому что принцип цели. Если моя цель здесь, то это я все прошиваю и не обращаю внимания. И ни у кого там травм не было. Но если я бью, и моя цель вот эта доска, я разбиваю себе в щепки руку. И так же в любом деле. И поэтому, когда вот наша цель, вот это сознание Кришны, то это брахма-бхута просто как, ну, как этап. То есть я ее сразу имею. Все зависит. Я тот, где моя цель. Еще такой пример. Семейная пара ко мне обращается, говорит, мы не можем закончить ремонт, на нас, наверное, там порча, наверное, там надо это яйцом выкатывать, ну что такое. То есть у них, ну понятно, что ремонт дело неприятное, что его закончить нельзя, его можно только прекратить, это всем известно. Но у них, у этой пары, этот ремонт, это просто было, я не знаю. Он как-то волшебным образом у них он вообще никак не заканчивался. Чем больше они вкладывали, тем больше как-то разрухи даже получилось. И ну, не они не специально там что-то портили. И я когда с ними поговорил, я говорю, а вот если вы закончите ремонт, вы о чем будете разговаривать? И все. То есть, а ремонт у них был, это смысл жизни. Вокруг него все кипело. Но если убрать вот эту тему, у них просто больше тем не было. Я говорю, поэтому вы вечно будете ремонт. Вот если у вас появится цель, которая что-то какая-то ну, другая, дальше, то вы этот ремонт закончите тут же. Потому что Господь вам не дает его закончить, потому что чтобы у вас был какой-то стимул. И поэтому желательно. И у нас, мы думаем, что счастье, и счастье у нас всегда в будущем. Вот это брахма-бхута в будущем. Вот я закончу это будет счастье, я закончу это будет счастье. Я никогда в настоящем времени не нахожусь, я никогда не наслаждаюсь этим моментом. Счастье, кто же сказал, я не помню, какой-то классик, это покой и воля. Покой, то есть я вообще не беспокоюсь ни о чем. Я что-то решил, и вот я свободен, и я решаю. Я свободен, и я в движении. Не просто я свободен и сижу. А в этом счастье невозможно. Потому что это будет тогда только лишь отсутствие несчастья. Покой, все, мне ничего не угрожает. Отсутствие несчастья. И многие люди принимают это за счастье, но это не то, что вот пальчики оближешь, такое счастье. Не то, которое, мы говорим, вкус. Вот это ручи, вкус появляется. От отдыха вкус не появляется. От тамаса вкус не появляется. Он, потому что, ну, от жизни получается вкус. Потому что он влечет. И желательно, чтобы цель была за границей моей жизни. За границей моей жизни. Тогда все, что в этой жизни, я не буду, оно не будет конечной целью ставиться, и значит, оно будет у меня. Все, что я ставлю конечной целью, это просто будет морковка, которая мне будет, я за ней буду идти. И это правильно. Поэтому конечная цель должна быть за границей жизни. Тогда вот это все, что люди зачем гоняются, у меня будет точно. Без проблем. Без проблем. Проблема на самом деле, что если я этого дать мне этого достигнуть, то все. Если я все сделаю, все цели своей жизни, как вот тот Вьясадева, мне все равно будет неудовлетворение. И вот чувство нужности. В Библии написано, дерево, не приносящее доброго плода, рубится и бросается в огонь. Люди это чувствуют. И когда они чувствуют себя ненужным, возникает страх. Страх не просто так возникает. Страх, он, когда он возникает, это какая-то приближается опасность. Меня сейчас будут зачищать. Почему? Потому что я тут никому ничего не нужен. Просто никому ничего не нужен. И люди тогда, либо они реально кому-то нужны, либо им нужно срочное подтверждение, что какой я молодец. Вот. Либо они становятся в какой-то иерархии там по служебной лестнице, что без моей подписи дальше никуда ничего не пойдет. Либо таким образом. Чувство нужности. Ну, а любить и быть любимым вытекает из этого нужности. Действительно я необходим или нет? Есть люди, в принципе, любить могут только сильные люди. Любить значит давать. А просто слабые люди, у них такая, знаете, философия. Вот, мужчина должен любить, чтобы семья была. Я слышал такое, семья была, мужчина должен любить больше. А женщина должна себе позволять любить. Позволять себе любить, то есть, ну... Это философия слабых людей. И мы сейчас разберемся, почему слабые люди, почему сильные люди. На самом деле все очень просто. Все очень просто. Кто последнюю лекцию слышал, простота. Все очень просто. Каждый силен. Каждый силен. Сила. Бессилие – это рассеянность силы. Просто вот левит, рак и щука, да, в разные стороны. Вектора пошли. Собрать их до кучи – вот и сила. У каждого она есть. Все здесь абсолютно одинаково сильны, все. Но реально сила проявляется, у кого это сконцентрировано. Просто все вектора и идет движение. А тут вот... То же самое можно сказать, здоровый человек, больной человек, то же самое. Он просто не знает, чем заняться. И когда человек давно и долго не знает, чем заняться, ему предлагается заниматься его болячкой. Ну, потому что да. Нет энтузиазма, понимаете? Нет энтузиазма. Нет энтузиазма – это суицид. Суицид через минуту. Поэтому грозный диагноз ставится ему – рак. О, ему сразу есть чем стимул заниматься, понимаете? Не определился. Почему человек не знает, чем заняться? Именно потому, что он хочет быть значимым. А поскольку ему голову заморочили... Каждый человек значимый, он такой, какой есть. И Бог, и для людей он должен такой вот... Есть много, и они с виду эгоистичные такие вот, знаете, лозунги, что там ты должен простить себя, ты должен полюбить себя, да, вот такой вот я есть. Но это не значит, что значит все, опустил руки, вот такой, как есть, так и есть. Это значит, некоторые есть запущенные вещи, их надо, конечно, поддерживать, подавать в лучшем виде, потому что это просто, ну, прилично, это вежливость, чтобы я не должен, вот такой вот, берите меня, да. Нет. Но есть вещи, которые я не меняю. Если я мужчина, я мужчина, если женщина, я женщина. Если у меня такой характер, может быть, тяжелый, резкий, ну и что? У ледокола тоже, знаете, такое, такое зубило впереди. Значит, у меня миссия какая-то такая, да. Просто мне надо это, ну, в теме применять. То есть не надо менять характер. Вот такой, какой я есть, какой меня Господь создал, я именно такой и нужен. Если начну себя менять, я точно не буду нужен. Я точно не пригожусь, потому что именно под это какая-то есть миссия. Любое качество, если мы возьмем, абсолютно любое качество, это я говорю, что я говорю? Можно, конечно, вот как в Бхагавад-гите написано там, достигать этой брахма-бхуты, вот, это будет счастье. Но практически, но мы знаем, что Вьясадева говорит, вроде бы хорошо, но чего-то не хватает, и то оно не полное. Но вот в сознании Кришны ты сразу достигаешь, ты еще не очищенный. И вот я говорю про неочищенное счастье, но полнокровное и полноценное. И даже процесс очищения, он счастливый. Даже вот, когда у меня уходит какая-то грязь, это тоже приносит ощущение счастья. Даже вот это вот. То есть не надо дожидаться. Итак, если мы берем любое абсолютно качество, абсолютно любое качество. Ну, представьте себе такая картина. Вот, вот качество, да? Качество. И оно будет расти. Вот я расту, и оно растет. И оно может расти в негатив и в позитив. В ту и в другую сторону. Если это качество растет из чувства безопасности, ну, вот что хочу, то и делаю. Внутреннее побуждение, с Богом, можно сказать, по зову сердца, там, то оно будет увеличиваться. Ну, возьмем, например, какое качество? Ну, знаете, вот есть такие упертые люди, стойкие, ну, я не знаю, как стойкие, например, то в пределе, если оно идет как идет, от страха, они становятся, знаете, как ослиное упрямство такое возникает. Но если этот же самый ресурс развивается, растет в другую сторону, то это будет такая, знаете, целеустремленность, достижение цели, какие-то получения плоды, раздаю эти плоды, все говорят, смотри, как ты достиг, интересно, да. Это же самое качество. Разница в том, оно развивается в страхе или без страха. Страх – это симптоматика отсутствия Бога в моей жизни. И больше ничего. Вот. Что делать? Молись. Боже, приди, куда ты делся. Все. Как только прошел страх, это же самое качество. Потому что плохие, можно даже записать, мы делаемся только под нажимом обстоятельств, под нажимом. И им почему-то сопротивляются. А хорошие мы уже есть. Если просто не, никто ничего не... То есть страха нету, мы хорошие автоматически. Не надо чего-то дрессировать в себе. И... Ну, я немножко отклонился. Цель какая? Цель такая, что нас уже окружает любовь. И мы тогда говорили, там она, в принципе, везде есть, даже в так называемом аду она есть. Любить. И вот нам надо ее увидеть. Мы и не понимаем. Мы не понимаем. Вот то, что я сейчас говорил, ну, отсюда можно сделать вывод, что счастье не зависит от состояния физического тела. То есть я могу быть уставший и счастливый, и могу все нормально и быть несчастным. Да? Пустота. И не знаю, что туда закинуть, как в прорву. То есть я как бы... Счастье это как сродни я голодный. То есть не голодный, а сытый. Я вот насытился. И вот надо, в принципе, все счастливы, но одни испуганно находятся в этих обстоятельствах, а другие не бесстрашно. И вот от этого у нас развивается все хорошее, у нас все лучше и лучше, здоровье лучше, настроение, и я сытый. А если я нахожусь в страхе, нас эти же самые вещи начинают съедать по убывающей, у меня пустота, я не знаю, что туда еще кинуть, и потом мне просто жить нет. У меня заканчивается ресурс. Я становлюсь... Вы заметили, что есть люди интересные другим людям, а есть люди неинтересные другим людям. Вот люди, которые стимулируются изнутри, у них что-то вот это есть. Стимул изнутри, это изнутри значит независимость. Они не ищут с кем поговорить, он говорит, остановился, к нему все избежались. Просто интересно, интуитивно. Почему? Он богатый, он не зависит. Есть бедные люди, которые зависят, они патологически зависят от одобрения, от окружения. Их как можно заметить? Вот он пока один сидит, он такой весь, знаете, сидит в режиме экономии, называется, тут не улыбается ничего. Вот, как только обратили на него внимание, телефон, он сразу вот такой взрыв эмоций, как только отошел опять раз, так как шарик сдулся. Вот. Ему очень надо одобрение изнутри. Почему снутри? И такие люди не особо популярны, потому что люди их вычисляют на раз, без всякой экстрасенсорики. Вот. Плохие ли это люди? Нет, это люди обманутые. Обманутые какой-то... Мы к этому вернемся. Как они обманутые? Кто их обманул? Почему? В результате того, что человек долго движется под страхом, в нем образуется... Под страхом это значит, он не будет двигаться, пока ему снаружи не ткнут чем-то остреньким. Давай двигайся, какой-то страх. Вот так воспитывается, это знаете, как иммунитет, может, так можно свой похоронить. Вот, например, если взять курильщика, да, никотин естественным образом в крови образовывается, и он принимает активное участие в пищеварении. Но у курильщиков он перестает, потому что он так его получает лошадиными дозами, да? Вот. И он потом, как только поел, ему надо бежать покурить. Почему? Точно так же, как диабетик, чтобы ему он поел, ему надо уколоться вот это инсулина, потому что переваривать-то чем? Вот точно так же у нас естественная аптека атрофируется, если мы ее заменяем. То же самое мы можем заменять счастье, вызывать его внешними факторами, оно у нас может атрофироваться естественно. Понимаете? И поэтому... И так образуется лень. Лень – это рак, это онкология всех качеств. Эти качества становятся не сильными. Их надо все время стимулировать. Они возникают, когда какая-то опасность, они раз вызываются, вот так вот, когда-то что-то. А просто так, когда все нормально. Когда все нормально, такой человек просто будет сидеть и ждать, когда там, как говорят, петух жареный клюнет, да? Лень. Вот долговременное состояние, просто несчастное состояние. Почему несчастное? Я кручусь вокруг да около, никак не могу это ухватить. В чем же счастье? Счастье понимать, что все, что с нами случается... Случается не с нами, а для нас. И мы все завязаны. То есть, если я болею, Это как системная ошибка. Это, тут все тут это берут на себя немножко. Все на себя берут. И не случайно тут все вместе. И, ну и так далее. Помните, я когда рассказывал, у женщины была онкология, дочка была проститутка и 15 лет, помните, да? И муж пил. И в один день все решилось. То есть у них была болезнь системная. Она думала, что у нее онкология, это по-своему, это по-своему. Она просто... А что она сделала, эта женщина? Она просто раскаялась и сказала, что... Она долго не то что раскаялась, а говорит, что мне делать, что мне делать? Я говорю, бесполезно тебе что делать, ты не понимаешь. Смотрите, для себя, что бы я ни делал, мы не можем справиться для себя, но для других можем. Такова природа души. Потому что много сил, для себя не в силах. Под страхом смерти буду загибаться, не смогу бросить. Но и за других могу, и за других. Одному алкоголику просто достаточно было сказать, ты не водку пьешь, ты пьешь кровь своей жены. Он бросил. Вот. А если сказать, что это тебе вредно, это вот это, нет. Из-за других мы только бросим, из-за самого себя мы нет. И смотрите, я просто не буду повторяться, вы знаете эти истории. Физические заболевания, их можно проанализировать как грех. То есть я кому-то доставил неудобство, вот на тебе за это. И вот у меня теперь тут опухоль такая, и теперь я не могу вредить дальше, да? Если я перестану вредить, тогда эта опухоль поможет, а так никакие врачи не поможут. Есть такой принцип. Есть другой принцип. Болячка, какая во мне возникает, она охраняет мое собственное счастье. Как там возлюбили. То есть я куда-то рвусь к пропасти и думаю, что там счастье, а там погибель точная. У меня возникает заболевание, которое туда меня не пускает. То есть смотрите, если. И это можно сказать о любом человеке, о любом заболевании. На самом деле, ну это у кого как. Если человек амбициозный, ему что-то там надо, ему говоришь, да для тебя же болячка нужна, ты просто не туда. Это, ему говорится этот вариант. Если человек. Не, просто ему ничего не надо, но он хочет возвыситься над другим, потоптать других, ему говорят, смотри, ты вот их топчешь, а тебе болячки не дают их топтать. Поэтому говорится то и то. Но суть в чем? И то происходит одновременно. Если у меня возникает заболевание, оно для того, чтобы мне не стало хуже, и, не для, и для того, чтобы не стало хуже окружающим. Одновременно. Знаете, к чему я веду? Что мы не можем сделать себе хуже, не сделав одновременно хуже окружающим. Мы не можем этого. Мы это делаем одновременно. И то же самое. Мы не можем сделать себе лучше, не сделав параллельно другим лучше. Это происходит одновременно. Это такой закон. Мы не можем сделать, я уже не говорю о том, что себе лучше за счет того, что другого хуже. Это полная патология, это полный тамос, непонимание. Я это сделаю, и на первых порах кажется, а потом она обратно вернется. Потому это, если я сделал кому-то хуже, я вижу. Но у меня есть иллюзия, что лучше. То есть одновременно я делаю или всем хорошо, и поэтому... Смысл в том, что я не знаю, что мне хорошо. Со стороны виднее, да? Сам себя, вот даже в зеркало, ты не видишь не то, что в самом деле. Но со стороны виднее. Мы понимаем, что другому можно сделать. Если мы другому делаем хорошо, у нас получается то хорошо, которое нам надо. То есть, ну, такая физика простая. Вот. И кому надо делать хорошо? Всем подряд? Нет. Только на того, кого Бог показал. Я иду, этому ничего, а тут сердце ёкнуло. Вот этому и делаешь. Да. Иисус ходил, там 40 там, немощных было, он одного целил, и пошел дальше. Эти говорят, про этого мне Бог ничего не сказал. Отец ничего не сказал. Вот так и это. То есть очень просто. Очень просто. Вот это вот сознание Кришны называется, следовать своему сердцу. Очень внимательно начать думать. Это просто задаешь вопрос, появляется ответ. Ты становишься независимым. Я сейчас прочитаю немножко за эту Брахмабхуту. Это Бхагавад-гита. Глава 5, текст 24. Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом, уже независимость. Если счастье зависит от кого-то, от чего-то, как и любовь, это не любовь и не счастье, и не сострадание, и не всякие прочие вещи. Счастье всегда независимое. Если мне обещают вот это сейчас купи, будет у тебя счастье, не, я попадаюсь на крючок. Счастье купить нельзя. О чем я говорю? Оно уже есть, бесплатное. Знаете, почему мы его не имеем? Мы хотим его купить. Мы хотим его себе организовать. Оно уже организовано. Но из страха, потому что если я счастливый, значит я и здоровый буду, и все остальное. Мало денег, это тоже болезнь. То есть это все лечится. И единственная примочка – это счастье. Вот. Если этого не будет, остальное не помогает. Потому что такое несчастье? Отсутствие Бога. Все, как царица Кунти там плачется, что вот ты ушел, и все теперь будет рушиться. Поддерживай, не поддерживай. Потому что если Бог есть, счастье – это симптоматика присутствия Бога. Я его почему-то, я решил свое счастье устроить сам. Я ему не доверяю, я решил сам устроить. Ну и вот. Итак. Тот, кто черпает счастье, наслаждение, бодрость духа в себе самом, чей взор обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Это реально мистика. Независимость – это уже мистика, потому что все остальное – это закон кармы, причинно-следственная связь, потому что. Сделай так – будет так, сделай так – будет так, потому что. А мистика – это вопреки. Я счастлив, чтобы тут и не было. И поэтому… Там в последнем стихе, там Кришна, не Кришна, это Санджая говорит о Кришне, что Кришна, то есть Бог, это покровитель мистиков. Мистику от Бога отделять нельзя, мистику от религии отделять нельзя. Если отделить мистику от религии, это от религии значит отделить Бога. Тогда зачем она мне, эта религия? По правилам я и так. То есть, смотрите, Бог не вкладывается в правила. Вот. И чей взор обращен внутрь, поистине совершенно йог-мистик. Комментарий. До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не может отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье. Освобожденный человек испытывает истинное счастье. Знаете, иллюзорное счастье, на чем оно базируется, мы уже поняли, нет? Хуже. Оно базируется на несчастье других. Иллюзорное. Я у него забрал, у меня есть. Оно базируется на несчастье других, и его заберут именно поэтому. То есть этого счастья лучше вот так как-то тихонечко сидеть, никого не трогать, чем такое счастье. Потому что потом наступит обрушение. Оно базируется на несчастье других. Твое счастье, твой кусок счастья, вот здесь вот. Да. Внешнее счастье, оно попадает в разряд, ну, под юрисдикцию кармы. А карма это закон один из там вот это. Ничего ниоткуда не берется, ниоткуда не исчезает. Чтобы мне что-то было, у кого-то надо забрать. Если даже я сижу дома, никого не трогаю, а кому я мешаю, и я организую сам себе счастье, я уже у кого-то краду. Вот никого, вот сам, вот полностью автономная система. Онкосистема называется. Онкологическая система. Потому что я не понимаю, что я вхожу в какой-то комплект. Потому что для счастья нужен еще один момент. Обязательно. Без этого она не срабатывает. Чтобы счастье нужно поделиться. Если им не поделюсь, я его не испытаю. Вот даже фильм какой-то посмотрел и говорю, вот посмотри, там классный фильм. Потому что мне нужно с кем-то об этом поговорить. Мы такие вот общественные существа. Свободные, но общественные. И мы можем зависеть и либо по вот, ну вот так в рабском смысле слова друг от друга зависеть, либо зависеть от счастья. Ну, мы зависим. Родственники, мы родственники. Понимаете, мы родственники. И зависимость сохраняется между нами. Мы не можем так отделиться. Вот это называется, ага, освобожденный человек испытывает истинное счастье. Я к чему говорю, что свободу испытать очень легко. И потом некоторые причины, то есть распространенный обман, что это высочайший уровень, что это достижимо только для некоторых. Освобожденный человек испытывает истинное счастье, поэтому он может где угодно сидеть и наслаждаться внутренней духовной жизнью. Это уровень брахма-бхуты, и тот, кто достиг, обязательно вернется домой к Богу. Такой человек не желает внешнего материального счастья. Я хочу сейчас зачитать одну такую вещь. Это Бхактивиданта Садху Свами. Он говорит о том, что в одиночку счастье невозможно. Есть очень многие люди, которые вот дом мой дом, моя крепость, и что-то там это. Знаете, когда они достраивают это все, вот оно и лопается. То есть, как этот, кто же говорил? Лао Цзы, по-моему, говорил, что как в доме, не, Конфуций, в доме, в котором уже все есть, он умер. Вот пока там не хватает шифонера, пока надо что-то еще сдвинуть, он живет. Но как только там все устоялось, начинается деградация. И поэтому в дом надо приводить гостей. Ну хотя бы, чтобы пришли, посмотрели, вот, вот у нас тут стенка новая, да? Уже это, уже счастье, да? Сейчас я прочитаю то, что пишет об этом. Хотел быстро найти. Ага. Не могу найти зависимость. Ну, поверьте пока на слово, что в одиночку счастье не получается. Вот. Мы не хотим признать реальность того, что Кришна находится в нашем сердце. Кто это пишет? Бхактивиданта Садху Свами. Да, бывший Чарудешна Прабху. Мы не хотим признать реальность того, что Кришна находится в нашем собственном сердце. Смысл всех наставлений в том, чтобы признать, что у меня нет никаких проблем в присутствии Кришны. В скобках, который уже присутствует. Принять радость ученичества, радость служения. Необходимо понять, когда мы читаем слова «радость ученичества» и «радость служения», кажется, о, потому что эти слова... Этими словами нас заставляли выполнять какие-то собственные ихние проекты. Да? А какое право у вас служение? А, у вас нет служения? Ну идите, вас там запишут. То То есть по-другому это я так сразу у меня. А каким образом вас можно эксплуатировать? Какое служение? Я вот это делаю. Не-не-не, а какое у вас там фиксированное служение? Вот и сразу как-то настроение не сильно.
Практическое.
А, практическое, да. А практическое. Да я вот это делаю, я вот уже 25 человек сюда привел. Не, а вот практическое. Ну это понятно, что это вы там от себя тяну вот это. Практическое служение. Вот. И ученичество подразумевает, что я кого-то слушаю, у меня какой-то авторитет и служение. И смотрите, что нет никаких проблем в присутствии Кришны, которые присутствуют. Радость ученичества, радость служения. Радость. Если я, мне это говорят, а бурной радости у меня не возникает, значит, это никакое не служение и никакое не ученичество. Потому что радость, понимаете, да? То есть меня, как это, ну, у меня есть в лексиконе другие слова, но чтобы было понятнее, разводят. Разводят почему-то, да? Знаете, ну ладно. Необходимо понять, что жизнь, которая у меня уже есть, это есть семя моего совершенства. Семя. Семя должно расти. Я должен его почувствовать, что мне делать, и тогда оно такое вот дерево будет. А мне говорят, твое семя нам не нравится. В микроскоп смотрят, делай вот это вот. Ну, а то это. А радость будет только с того семенем. Потому что это его план, Господа план. А это план человека. Видите? План Господа, чтобы я был счастлив. И заодно что-то хорошее сделать. И он еще мне поможет. А это я буду с таким, мне говорят, совершенствуйся в служении, давай, давай. Ты зависишь от лотосных стоп вот этих вот вайшнавов. И что они тебе скажут, да? Понимаете? И, то есть мы должны четко понимать, что без согласия изнутри мы загубим собственную жизнь и им не поможем. Кто вот нас, вот типа вот, ну, вы служите, вы такое благое дело, мы им не поможем. Вот с этим настроением, потому что Господь на это санкции не давал. В принципе, все, что мы делаем, это не для того, чтобы храм построить или там что-то. То, что мы делаем, это нас каким-то образом очищает, продвигает наши качества, делает счастливее и в конце концов выводит на прямой разговор с Богом. Все, вот это цель в этом мире. Другой нету цели. Не что-то построить, что-то совершить. Но для каждого оно свое. Для каждого оно свое. Нам же дают такой, знаете, такой, как в универмаге, ассортимент, ты должен вот это, вот это, вот это, качество, там 26 качеств овощного, да нет, мне надо мое качество, вот одно мое, другое может быть. Поначалу я, знаете, как вот, есть средняя школа, да, средняя школа, я немножко физик, немножко химик, немножко знаю географию, но потом я иду в какой-то вуз и там делаю с профессионалом. Вот. И когда я делаю с профессионалом, знаете, вот многие талантливые личности, они как дети беспомощны в элементарных вещах, но они настолько ценны, за ними там горшки будут носить, но лишь бы ты делал свое дело и чтобы больше не отвлекался, да? Вот. И у нас самое главное, у каждого это есть. Поначалу мы все талантливы не понемножку и во всем, но нам надо найти, и это называется раса. Раса. Это мои взаимоотношения с Богом. Мои взаимоотношения с Богом, он мне говорит, вот это сделай, ты таким образом будешь влиять, ключевое слово, влиять на этот мир. Ты должен влиять. Если ты не влияешь, ты просто пустышка. Ты будешь пиявкой на всю оставшуюся жизнь, всем надоешь и себе в том числе. Ты должен влиять. Влияние от Господа приветствуется. Вот. Не просто как всех вот нагинать там. Просто у тебя будет талант. И ты, и вот это семя, когда оно разовьется, оно будет влиять положительно, к тебе будет очередь за эти, чтобы под этим влиянием побыть. И у каждого свое. Не загубить. Все остальное, в принципе, сорняки не уживутся на этой почве. Не уживутся на этой почве. И поэтому понемножку, 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 но есть мое. Есть мое, и его надо. И люди, которые у них, они хотят меня в рамочку, в сеточку, графичек там. Когда у меня начинает будет это проклевываться, они, конечно, будут немножко недовольны. Но это не страшно. Это тоже входит в комплект. Это входит, знаете, в любовь. Мы, когда любовь, да, помните, любить, быть любимым и влияние, то есть нужным. Потому что нужно – это влияние. Если люди стремятся быть нужным, и когда он ушел, то уж, слава Богу, уже ушел. То есть он, а он с чувством выполненного долга, вот он там это, да. Одно правило, которое надо запомнить. Когда мы с кем-то встречаемся, с кем-то как-то вот что-то у нас было, должны обязательно получать оба. Обязательно. Если я вот всем там раздал и ушел так, фу, разгрузился, и сам ничего не получил, я им ничего хорошего не дал. Оба должны получать. Помните правило? Если вред для меня, для окружающих тоже. Если польза для меня, я могу себе пользу только сделав пользу. Да? Если я не получаю пользу, у меня иллюзия, что я им сделал пользу. Я просто надел на себя корону и иду такой, знаете, отмороженный благодетель. Да? Как вот есть такие... Такие, вот он весь трансцендентный, я вам даю знания и все. Ну, такой, знаете, это, конечно, не трансцендентализм. Я тоже получаю. И вот многие лекторы, они говорят, а нам интересна обратная связь. Он тоже получает, и даже в плане информационном тоже. И если я не нахожу для себя пользы в чем-то, все говорят, ой, ты нам столько дал, но если я не понимаю, что я тоже получил, значит... А где был бы Господь? То есть все должны получать. Все получать. То есть мне даже не за что Господа поблагодарить, да? Итак. Так. Необходимо понять, что та жизнь, которая у меня уже есть, это есть семя моего совершенства, это есть дар, который я каждый день должен принимать с энтузиазмом и благодарностью. Благодарить то, что я вот такой, какой-то, да? Потому что мы не знаем, что из этого вырастет. И поливать, как вот тот ледокол, да? Ледокол вот. И поливать это семя, повторяя Хари Кришна, а не сорняки, бессознательной религиозности. Если у меня нет энтузиазма, значит я не благодарен. Религиозность нужна, но она не поможет. Она поддержит, она какие-то основные там правила, это все это есть, но это сосуд для любви, но не сама любовь. Это не духовность. Это не духовность. Духовность это не выполнение правил, предписаний и всех. Духовность это мои отношения с Богом. Вот это духовность. Все остальное не духовность. Это мой диалог. Все остальное может быть, может не быть. И без этого, что мешает говорить с Богом? Ничего не мешает. Но нам сказали, ты не можешь, у тебя уровень и так далее. И я немножко вернусь назад, потому что, ну, хотя была эта тема, но вкратце. Помните, я когда-то говорил, что вот у Коперника есть теория гелиоцентрической системы. Вот солнышко, и вот все крутятся в одну сторону, все понятно, да? И система геоцентрическая, которая веками была, и когда Коперник ее объявил, 212 лет ее не признавали, хотя все ученые говорят, ты смотри, сколько явлений сразу объясняется. И там страшные, ну, навороты просто. Вот она, Земля, такая лепешечка, и там одна сфера, вторая сфера. И там действительно 7 пядей, и там все объяснено. Но там нарисованы вещи, которые в реальности нет. И чтобы стать ученым, их надо изучать. А гелиоцентрическую систему можно просто понять. Вот Солнце, вот вокруг крутится, кругами ходит. Понять. Простота. Критерий истинности. И когда нам говорят, что Господь очень сложен, нам предлагают изучить вот эти сферы разные, которых нет. Мы изучаем то, чего нет. Он очень простой, доступный. К нему надо добираться не через какой-то лабиринт. Он вот здесь, вот напрямую. И разделяет нас только страх. Только перестать его бояться, да? Но об этом мы говорили. Надо сказать себе, я не боюсь Бога, и с этого только все начнется. Так. Человек, воспринимающий все ситуации в ученическом настроении, что такое ученическое настроение? Как задание. От кого? От Бога. Приятное, неприятное. Как задание. Что это значит? Как задание. Это значит, каждое задание. Вот кто-то, может, сталкивался, есть школа Щетинина. Нет? Щетинин – это человек, который давал практические занятия. Вот надо вот там, ну я не знаю, чего-то там выучить, он давал задания. И давал эту там теоремку, чтобы выучить, и тогда ты выполнишь задание. Эта теорема изучалась просто в лед, потому что было понятно, для чего я ее учу. Вот. Практика. Она сначала теорию, мы потом позасыпали. Вот, и ну, туго учится. То есть практично. Вот он, такая школа, как вот Щетинин, он на самом деле переписал ее вот с жизни. И почему ребенок очень активный? Вот. Человек, обладающий знанием и воспринимающий все ситуации в ученическом настроении, воспринимает как задание. Принять задание спокойно и конкретно, разобрать трудность, а затем просто сделать то, что от нас зависит, при этом положившись на Кришну, как на того, кто доделывает за нас то, на что мы не способны. Эта формула работает всегда. Еще раз, это очень важно. Знаете, что это практически означает? Все, что тебе не встретилось, то есть по-другому говорят, крест, который на нас сложит, он точно сделал по размеру нашей спины. Я, значит, могу сделать. Ой, не мой уровень. И мы начинаем быть этими, как это имя, как называется, стрелочниками, да. А, вот тот вот круто делает, а вот тот круто делает, а вот этот вот. Если к тебе обратились, ты можешь. Ты можешь. Очень простая схема. Ты делаешь все, что ты, за тебя не будет Господь ничего делать. Ты все делаешь, остальное это делает Господь. Почему? Ну тебе же не случайно. И вот тогда очень веселая жизнь начинается. Вообще все можно делать. Все можно делать. Не, у нас же есть авторитеты, это же не твой уровень. Мой уровень это тот, с какой задачей я столкнулся, это задача моего уровня. Если я сделаю даже десятую часть, то 90% сделает Господь. Да. Мы занимаемся поисками, кто это, тех 90, кто это может сделать. А то вообще не его задача, ему некогда вообще-то. Еще раз, очень важно. Комплекс неполноценности, страхи, все такое, да. Все могут, я не могу. Все ты можешь. И отсюда несчастье. Отсюда несчастье. Мы начинаем выращивать у себя какие-то дополнительные органы, которые вообще не нужны, портим свою природу. Итак, еще раз это, потому что принять задание спокойно, конкретно, то есть это возможно без страха. Разобрать трудность, затем просто сделать, что это назовет. То есть разобрать трудность, это значит, это я могу сделать, а это не могу. И делай все, что можешь. Остальное кто-то там придет и зададит. Затем просто сделать то, что от нас зависит, при этом положись на Кришну, как Кришну, как на того, кто доделывает за нас то, что мы, на что мы не способны. Эта формула работает всегда. Вот эту фразу я тысячи раз читал во всех писаниях и у всех психологов. И просто которые люди, которые мне говорили, ну вот по жизни они, ну вот так получалось у них. То есть это работает, то есть это подтверждается практикой, это не просто придумал Бхактивиданта Садху с вами. Но с другой стороны, это смело, потому что это делает удар по авторитетам, вернее, от зависимости от них. От зависимости от них. Духовный учитель должен прийти и мне вот это сказать. Ты свободен. Вот это духовный учитель. А не тот, что я по каждому поводу буду к нему бегать. Да. То же, что от нас не зависит, мы должны с уверенностью и радостью отдать Кришне. С уверенностью и радостью. Настолько уверенно, спокойно и радостно мы отдадим независящую от нас часть задачи Кришне, который любит их решать, написано. Предание, где предание? Вот оно и предание. Вот оно и вера, вот та христианская. Вот. Господь любит, говорит, ну ты мне хоть отдай, дай поучаствовать, дай мы вместе. И вот это вот повод поговорить, во-первых. Во-вторых, он поучаствует в моей жизни. В-третьих, у меня начнется быть благодарность. А как же я его, интересно, полюблю? Да. Вот просто так, это так, как виртуально, что ли? Нет, конкретную задачу. Я смотрю, думаю, вот ничего себе. Как не полюбить? То есть любовь возникает, ну, как чувство возникает в результате, ну, на какое-то явление, не просто так, на какое-то движение живое. Нужное, главное, да? Которые, так, задачи Кришны, которые любят их решать, насколько у нас будет, настолько у нас будет развиваться взаимоотношения с ним. Чем больше я на него шею скидываю, тем быстрее отношения, да? Это называется риск.
Вопрос можно?
Да.
Как практически отдать Кришне то, что от тебя не зависит? Вот, например, самые несчастные наши люди, это Янукович, Ротшильд, Рокфеллер. Каким образом? Мы не можем ничего сделать. Как отдать? Умертвить их или как?
У них своя карма. Ротшильды, Рокфеллеры. Это наркоманы по жизни, и они получают счастье от наркотика. Называется власть. С этого не соскочить. Не соскочить.
Если у большинства людей нет возможности заниматься тем, что они хотят, хотя бы, допустим, изучением тех же духовных писаний.
Наркоман хочет кушать наркотик. Вот он понимает, что уже, ну, он хочет этого, он не может соскочить. Власть. Что такое власть? Власть – это я вместо Бога. Все мы в разной степени.
То есть мы страдаем сейчас, потому что мы заслужили, от нас это не зависит, и мы должны их как благословлять, благодарить за то, что они есть, или бороться. Какие вот практические жизни, как, куда направить силы?
Сейчас скажу. Это... Кто-то мне рассказывал, был этот последний вечерний квартал, вот это, знаете, да, передача такая, они такие политичные комики, вот, и там был такой сюжет, вот это там Зеленский или кто, вот они там куда-то заходят, и там что-то говорит, там какая-то у них там катха, и потом выходит, и так кланяется, А тут стоят и говорят, а кто же он такой, что ты там кланяешься? О, говорит, там вот такой. Потом раз, оттуда выходит Янукович, тоже кланяется. О, а кто же он такой, что ему кланяется? Наверное, этот, как его, Ахметов. Ахметов, наверное. И потом оттуда выходит Ахметов и тоже кланяется. А кто же там такой вообще? Кому же они там кланяются? И они говорят, наверное, это народ. То есть я о чем говорю, что люди, которые на виду и на слуху, они очень зависимые люди. Они очень зависимые люди. Настоящих мы не знаем. Тут такие мега-наркоманы. Мы не знаем. Хорошо ли это? Да, хорошо. То есть, кому мы можем помочь? Только тем, кто к нам обратился. За истиной не... Истину не разносят, за ней приходят. За ней приходят. Пока к тебе не обратились, ты не можешь помочь. Потому что это симптоматика того, что к тебе не обращается, тебе нечего дать. Вот когда у тебя будет есть что дать, Господь к тебе и приведет. И даже очень высокопоставленного человека. И политика. И было такое.
Господь исполняет любое желание любого живого.
Да, мы хотим, мы просто, понимаете, мы хотим быть такими гуру, дающими. Это неправильно. Есть Бог, а мы боги маленькие, дети. Божьи дети, маленькие такие боги. И пока мы не поймем, что есть главный, ему надо служить, у нас будут проблемы. У нас будут проблемы. У нас не будут развиваться хорошие качества. Мы как сами по себе, вот как вот два вектора, туда и туда. Это с Богом, это нет. И вот мы изо всех сил развиваем хорошие качества, и все видят, что оно хорошее, а мне что, хуже. Почему? Господь говорит, ты ж меня не признал, я тебе не помогаю. И потом, чем оно выросло уже такое, вроде бы всем, а мне плохо. Счастье, симптоматика того, что я правильно делаю, мне должно сопровождать счастье. Если оно не сопровождает, брось, подумай, посиди, что-то не так. Счастье. Счастье – это признак здорового действия. Несчастье, вот так вот, вены все сдулись, я делаю там изо всех сил, скрипя зубами, аскезу, все такое. Это нездоровое, и здоровье не прибавится. Не прибавится. Просто люди, мы так вот то зерно, о котором я читал, хороним. Люди носят маски. Люди носят маски. Эти маски имеют свойство прирастать. Мы где-то вычитали какой-то идеал, вот так надо ходить. И наша задача не срывать эту масочку с него. Ну нравится, пускай ходит. Не вопрос. Эта маска сама как-то. И человек настолько привыкает к ней, что он забывает, потому что маска требует одно от жизни. А то, что я там, который внутри сижу, другого требует. То есть я не наедаюсь. И маска все требует, пока человека не стошнит с этого всего. И он просто, ну, психанет. И поэтому надо следить просто, чтобы человек, у которого мотивация изнутри, он может позволить себе быть личностью, позволить себе самовыражение. Может позволить. А тот, который питается снаружи, у него внутри там, ну, как-то все замерзло, он ему нечем. И он не интересен. Он все время за ним. Почему не интересен? Потому что интересен только оригинал, а все остальное плагиат. Он просто раз какой-то. Эту песню спел, выучил, спел, а оно не производит впечатления. Не производит впечатления. Почему? Потому что Господь говорит, Он не разрешает пользоваться плагиатом. Две снежинки одинаковых нет, а человек там тем более. Он говорит, такое уже было. И вот он даже не такой вот он упакованный, не такой он певец, но он вызывает. Почему? Потому что Господь в сердцах у всех настраивает на него, говорит, о, это интересно, это оригинал, это свежий, просад называется, свежий от Господа. Все остальное пережеванное и, в принципе, осквернено. Потому что у каждого другая задача. И мы не можем с этим, и слава Богу, что не можем мы этим процессом управлять. И поэтому я хочу быть интересен, вот, значит, должен пользоваться как по назначению. Одна женщина мне звонит, говорит, вот ну, там, там проблемы, там по-женски, по-женские органы, там операции, все такое. Я говорю, понимаете, вы знаете, что такое, если болят женские органы? Это значит, вас, как женщину, как красоту, красоту, это влияние, это влияние, это влияние. Немножко подрезу. Ни косметика, ни поведение не поможет, потому что есть энергетика. Если женские органы в порядке, то вы, как женщина, привлекательны. Но если у вас это подрезается, это не потому, что вы где-то что-то и не так. Просто красота – это оружие, но вы ей пользуетесь как бандит. И у вас надо отобрать эту базуку. Вот. И все. И когда у вас там что-то заболит, вы уже не сможете так действовать. Не сможете. И ничего не поможет. Вот я к чему говорю, что у нас есть право очень мощно у каждого воздействовать на мир, но только своим разрешенным способом, и это надо потихоньку вырастить, вот это вот это семя свое, то есть давать, это вот сфера таланта у всех есть. Все остальные вещи, мы же хотим быть как, ну, как это воздействовать, потому что в этом счастье есть. В этом счастье. Если я не чувствую себя важным, нужным, то я не буду счастлив. Все остальное является запрещено. Запрещено.
Допустим, меня бесит, когда воры в законе. Меня наслаждает, когда воры вне закона.
Угу.
Сейчас воры в законе, они по воле Кришны, я должен со смирением к этому относиться и наслаждаться? Или как? Или что-то все-таки делать, чтобы воры были вне закона?
Господь изнутри говорит, бить их или не бить. Один проходит, говорит, один вообще не замечает, другой говорит, в этом есть какой-то высочайший смысл. Третий смотреть на них не может. Это Господь говорит, надо их на чистую воду выводить. Значит, моя функция делать. Если у меня есть неудовлетворение, значит, моя функция это делать. Но я не должен говорить так, все быстро организовались и быстренько их это. Это просто моя функция. Моя функция. И поэтому кому что делать. Есть человек, ну такой, тяжелый характер, ну, значит, у него по жизни будет ледоколом пройдется где-то там, да. И то, где ему там скажут. Не везде. Потому что, а ему говорят, слушай, тяжелый характер, зачем ты вот это вот. Не, это функция мощного влияния, она нужна где-то, ну просто найди, где это. Это другим тоже нужно, не за себя. Но если он будет это за себя, вот эти два вектора, которые я рисовал, за себя и не за себя, за других. То есть, когда я за других, в принципе, сам себе я не знаю. То есть, со стороны виднее. Еще раз повторюсь, просто как на бис, что мы знаем, что другим примерно надо. И начинаем им это делать. Автоматически мы получаем то, что нам надо. Сами себя не видим. Дочитаю этот момент. Дочитаю этот момент. Так. То, что от нас не зависит, мы должны с уверенностью и радостью отдать Кришне. Настолько уверенно, спокойно, радостно мы отдадим, насколько уверенно, спокойно, радостно мы отдадим независящую от нас часть задачи Кришны, которую любит их решать. Это, в общем, храбрость нужна, да? Храбрость. Нужна храбрость. Ну, чтобы ему отдать, надо, чтобы он рядом был. И не просто рядом, он-то рядом. Ну, мы хоть смотрим в его сторону, хоть спрашиваем его, хоть мы доверяем ему это, мы же не доверяем. Мы сами так проконтролировать. Насколько мы можем рискнуть, это называется вера. Мы должны быть бесстрашными. И там В Бхагавад-гите написано, там, где Кришна, там победа, сила. Кто-то знает еще что-то? Нравственная чистота. Ну и все, там четыре. Процветание, да. Там все хорошо, но там сила и победа. Сила и победа означает, если Господь со мной, мне придется кого-то изменять, даже если он этого не захочет. Придется драться. Ну, взяли вы просто процветание, нравственная чистота. Я хожу вот такой. И нам это говорят. А нет, там написано сила и победа. Сила и победа. А есть аналог христианский, я записал. Как-то написано. Бог дал нам духа небоязни и силу любви и целомудрия. Почти один в один. Бог дал нам, но мы, то есть у нас это уже есть. У нас уже есть эта смелость и все такое. Вот это вот называется вера. Но мы ищем у людей. Лжегуру, они концентрируют тебя на себе и говорят, вот, потусуешься тут рядом с нами, со старшими, и на тебя оно перейдет. Не, настоящий гуру, он сразу говорит, вот, помните, как Арчи? Она все рассказала, на следующий день все встали в 4 утра. Вот, просто как электрический заряд. Вот это реализованный человек. Почему? Потому что она сама это делает. Она не просто это говорит, она это делает. И она это может передать. Я могу передать только то, что имею. Вот. Если ты, у тебя есть эта связь, ты просто об этом скажешь и все. Ты просто функция передачи. Тебе не надо такие вверх ногами стоять. Ты просто это. А если человек скажет правдивую вещь, но сам ее не имеет, она не сработает. Вот, не сработает. Потому что Господь из сердца скажет, не верь ему. Не верь ему. Да, вот что такое гуру? Господь выбирает из сердца. Вот этому верь, этому не верь, этому верь, этому не верь. Вот. Поэтому никак не дочитаю вот эту последнюю. Для чего я это говорю? Для веры. Что так. Настолько уверенно, спокойно и радостно мы отдадим независящую от нас часть задачи Кришны, который любит их решать, настолько у нас будет развиваться взаимоотношения с ним. При этом свою часть задачи мы ни на кого не перекладываем. У меня был один знакомый, который говорит, у меня уже 3 гуру, он инициировался в 3 там каких-то деноминациях, и говорит, и теперь пускай они меня везут. Да. Ну так говорит, и человек искренне считает, что чем больше гуру, тем вот такая тройка там скачет. Вот. Вот. Не перекладываем. В умении действовать в сложных ситуациях таким образом и проявляется наша вера. В умении действовать в сложных ситуациях, в простых ситуациях вера не нужна. В простых ситуациях там какой-то, ну, некоторый автоматизм. Она ни до чего не нужна. Вот и все, шаранагати. Не хотел читать, но прочитаю. Просто настоящий истинный духовный учитель, какой он храбрый. Знаете, не боязнь авторитетов. Не боязнь авторитетов. Как там, там ты мне друг, но истина дороже. Помните вот эти вот? Истина дороже, истина дороже. То есть это Бог. Если он сказал, Бог из сердца, я могу возразить любому. И он замечательный гуру. Как этот вот, ну, Друва Махарадж, да, Друва Махарадж. Пришел там, Нарада Муни, такой махаджан. Он сказал, извини, но у меня внутри клокочет, и я не могу тебя послушать. Вежливо, да? Кто там? Юдхишхира. Кришна пришел к Юдхишхире. Он говорит, так и так. Он говорит, извини, Кришна, Кришна, духовный учитель, сам Бог, не просто какой-то там духовный учитель. Он говорит, извини, у меня внутри не так. Кришна говорит Арджуне, вот ты меня слушаешь, я духовный учитель. И думай, что я говорю. А вот когда у тебя изнутри пойдет, думать не надо. Понимаете? Приоритеты. Что значит духовный учитель? Духовный учитель, который указывает на твое сердце. И даже целый Бог придет, и я могу его ослушаться. И христиане говорят, хула на Бога, нормально. А вот на Духа Святого не оправдается. Параматмы нет в духовном мире, но здесь это дар. Дар бесстрашие, вот мы читали, да? Дар бесстрашие, вот это есть. Это все, это то, что, на чем мы можем опереться. Это и симптоматика, что мы на него опираемся или не опираемся, наше счастье. Если я бесстрашие, пока у человека есть страх, он и опереться на это не может, и счастливым быть не может. Просто множество людей, которые побывали в клинической смерти и увидели, что там ничего страшного, вот я конченый алкоголик, вот я оторвался, вот врачи, он хорош, у меня тут уже все нормально. Он понял, что там не черти его встречают, а все нормально. Он начинает себя нормально вести в жизни. Не боясь. Я что хочу сказать, что мы должны понимать то счастье, которое с нами творится. Внешне люди могут подумать, вот он прогрессирует, вот он деградирует, вот он прогрессирует, вот он деградирует. На самом деле, вот сейчас скажу страшную крамолу, но это правда, я не виноват. Человек только прогрессирует. Никто не деградирует. Человек пришел, потанцевал у алтаря, что-то там у него отложилось в этой самой, да, в башне. Отложилось что-то правильное. И башня закружилась. Он такой. И тут он хлоп и начал деградировать. Деградируют только материальные вещи. Они обречены на смерть. Деградирует твоя гордыня. Тебе показывают, что ты вообще сопляк, ничего не понимаешь, если ты чего-то... То есть, хочется сказать правильные слова, но я скажу такое слово, есть понты. Просто точнее, да? Вот эти вот понты, ну просто так понятнее, да? Меня окунают в грязь, и со мной все вот это духовно приобретенное, оно остается, но я понимаю, что это не я такой молодец. И меня будут кунать до тех пор, пока я не пойму, что это Бог со мной делает хорошее. Что все хорошее от Него. И все. И в этом прогресс. В этом прогресс. Потому что гордыня, как меня вознесло. Вознесло. То есть... Оно аннулирует вот эти все хорошие качества. Эти все хорошие качества, они, когда вот Бог рядом, они работают. А эти отращенные хорошие качества и плюс моя гордыня, это вектор вообще в другую сторону. Это я просто сею смерть и себе в том числе. И меня этот раз и спасают таким образом. Спасают таким образом. И поэтому, если мы возьмем всех ачарьев, они говорят, от Бога ни на шаг не отходи, потому что, да? Потому что, во-первых, это счастье. Как я понимаю, что от него не отхожу? Счастье. Брахма Бхуты нету у меня еще, потому что у меня еще... Но этот способ, то есть я за ней уже работаю, и сладостным становится даже уничтожение моих вот этих кармических вот этих хвостов, да? Так, что я хотел? Ага, вот такая... Хотел зачитать. То есть есть такие полюса развития. Само качество не надо. Туда или туда. Полюса развития. ну, можете просто, знаете как, проанализировать, что у нас есть. Хорошее качество, может быть, человек хорошо одевается, да, но если он это будет делать, да, для себя, это перерождается в вещизм. Вещизм. Просто абсолютно любое качество. То есть, смотрите, плохих качеств у нас нету. Плохих качеств у нас вообще нету никаких. А, вот. Пуще всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. К чему я это говорю? Или Александр Сергеевич Пушкин. Нет счастья, есть покой и воля. На самом деле это рецепт счастья. Покой, значит, Господь со мной, значит, страх убегает перед лицом Господа, да? И воля. И я спокойно что-то решаю. Спокойно решаю. Не пассивно реагирующее поведение. Вот я перед фактом. Меня поставили. Вот диагноз. Теперь надо срочно заниматься спортом и вести правильный образ жизни. Да? Если человек начнет развивать что-то, просто развивать что-то. Вот у него есть ресурс, он еще там не загнал себя, допустим, сильно. То он очень скоро выберется на какую-то пирамиду. Он будет умнеть. Вот тут много людей, меньше, 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 а вот тут пирамида. И знаете, на ней одиноко. Много мудрости, много печали. И поэтому, прежде чем туда лезть, прежде чем что-то развивать, надо знать, а что я туда вообще полез? У меня есть цель или нет? Просто, чтобы посмотреть, какой я. Сфотографироваться в журнале. И все. Мне с другими будет скучно, не о чем поговорить. У меня будет презрение к ним, это большая проблема. То есть я должен развиваться только тогда, когда мне это сказано будет. Когда я не могу не развиваться. Не могу не развиваться. Когда у меня сохраняется вкус к жизни. Когда я остаюсь простым человеком. Сострадательным. Вот это и есть слуга. Все в курсе, что кому надо служить? А? Слабым надо служить. Да. Служить надо тем, кто меньше тебя. Не тем, кто выше тебя. Ты, когда слышишь тем, служишь тем, кто выше тебя, во-первых, ты не знаешь, как им служить, потому что у них в голове больше файлов, чем у тебя. И ты просто не знаешь их потребностей и запроса. Тот, кто меньше тебя, Господь будет тебе подсовывать тех людей, которые, путь которых ты уже прошел и уже знаешь, как это делать. Ты квалифицирован. Вот тогда ты будешь возрастать. Вот тогда ты настоящий слуга. Тогда у тебя будет вкус. Этот вкус естественный. Не служить верхним, а служить нижним. Настоящий духовный учитель, ему, ты ему служишь, если ты это поймешь. И он будет счастлив. Настоящий духовный учитель, если ты вот так будешь делать, а не тапочки за ним носить. Вот это настоящий духовный учитель. А если настоящий духовный учитель мне вот просад в номер там и все такое, я просто это слышал. Это не учитель. Не учитель. Настоящий духовный учитель ни в чем не нуждается в таком. Они настолько. Я просто, например, вот Индрадюмна с вами, Нираджна с вами, и мне приходилось, что они едят. И в день у них было по стакану какой-то там простокваши, что ли. Я лично в холодильник заносил. Вот. Оно им не надо, еда. Им не надо одежда, им не надо вот это вот. Работает круглосуточно. Тяжелое вот это. Но для них не тяжело. Для них, если тяжело, то есть... Если это окутано счастьем, то ты не надорвешься. Если не окутано счастьем, ты на ровном месте надорвешься и грыжу получишь. Итак, Брахма Пхута. Счастье. Ой-ой-ой, уже. Итак, это уровень Пратитхары. Мы проходим, да? То есть мне не надо доказывать, что уровень Пратитхары это очень такой серьезный уровень, состояние транса, самадхи. И тут написано, этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью сознания Кришны, про чем мы говорили. И вот она, Брахма-бхута, как она описывается, смотрите. Йог, который сосредоточил ум на мне, это что я читаю, 27 текст, главы 6, достигает вершины духовного блаженства. Блаженство. Мы же хотим блаженства. Блаженство. Мы больше, в принципе, ничего не хотим. Это блаженство не зависит от чего я, чем я занимаюсь. Я могу в блаженстве вышивать макраме или перекидывать уголь. Но блаженство указывает, что да, сейчас мне надо вышивать макраме, а сейчас мне надо перекидывать уголь. Но если блаженство не возникает, да. А если вообще блаженства никого не возникает, ни вообще ни на что, ни на макраме, что делать тогда? Что делать, что делать? А? Молиться, да. Молиться. Потому что это блаженство исходит изнутри Царства Небесное, внутри, там, Парамдхама называется. Царство Небесное внутри вас. Вот надо вот в ту атмосферу окунуться, и тогда оттуда возникнет стимул изнутри. И какой бы я никакой не был, мне хватит сил подняться и делать. И вначале это будет как совесть. А потом, да, потом, ну, совесть говорит, ну, что ж ты вот это. А жена говорит мужу, что ж ты вот это, когда ты вот это сделаешь, когда ты сделаешь. А он просто пластом лежит, у него нет сил, да? Не сил. А веды говорят, не пили мужа, не надо его пилить. Ты должна носиком отвернуться в стену, и со скорбно задумчивым лицом ничего не говорить. Мужик сразу забеспокоится. И он клещами должен из тебя вытянуть. Чего это ты молчишь? А ты да так ничего. Вот. И у него изнутри возникнет сильный посыл. Но это будет посыл от Бога. Совесть. Совесть это Бог. Она есть, если жена ее не заменила, эту совесть, понимаете? Тогда она есть. Но если жена заменила и рассказала, что человеку надо делать, он информацию должен от Бога получить, но Бог дает еще и силу ее сделать, это дело. Не надо заменять с собой Бога, вот и все. Изнутри. И вот если ничего, ничего нету, сил нету, это означает, что мои... Стимуляторы все снаружи. Я стал человекоугодником, а не богоугодником. И сразу все слабые люди сказали, вот оно что. Меня, кажется, все зомбировали, меня, кажется, эксплуатировали. Дорогой, вот я пришел сюда, а меня тут вот это. Это как одна бабушка 86 лет пришла. Больница, говорит, негодная. Ей 86 лет. Не помогает. И рассказывает, какие там подонки врачи. А я говорю, а больница-то ни при чем. Те вообще туда звали, в эту больницу. Ты сама пошла, и почему-то тебе должны отремонтировать. Ты же сама себя довела до такого состояния. Ну и годы вообще-то, да? Никто тебе не виноват, что больница тебя не отремонтировала. Никто тебе не виноват. Если у тебя счастья нет, тебе ничего не поможет. Никто тебе не виноват, что ты пришел в эту конфессию, и они тебя тут не отремонтировали. Не хочешь, иди. Иди лечись сам, иди Бога достигай сам. Какая проблема? Кто тебе виноват? Те, кто звал кто-то вообще, да? Да? Никто не виноват. Все, что тебя окружает, никто в этом не виноват. Все зависит от... Это прекрасно, что все зависит от меня. Потому что если бы эта тема лекции, что все зависит от меня, что счастье есть, просто зацепи черпачком это счастье и спей, и все дела ты порешишь. Это как вот этот Илья Муромец там выпил вот это вот, я не знаю, там что, живой там мертвый, ну, неважно. Силу. Ты получишь силу, и тогда ты все сделаешь. Причем с радостью сделаешь, с радостью. Тебе захочется это делать, у тебя получится энтузиазм. А без энтузиазма ты надорвешься, а главное, зря надорвешься. Зря надорвешься. Вот такая вот брахма-пхута. Так. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Это аштанга-йога. Нам не надо сейчас сосредотачивать ум на нем, нам надо сосредотачивать ум на том, что он мне говорит. Вот. И не лги, что ты его не слышишь. Что я такой бессовестный. Так. Глава 9, текст 2, тоже про... Что мы сейчас разбираем? Верховный Господь сказал: «Дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь мне, я открою тебе самые сокровенные знания и мудрость». То есть это самый первый текст, самые сокровенные знания. Кто-то помнит, что глава 9, о чем она вообще? Середина Бхагавад-гиты. Ну, вот это бхакти-йога. Прекрасно. Самые сокровенные знания. Просто следуй мне. Бхагавад-гита еще не кончилась. Самые сокровенные. Говорит, самые сокровенные. Знаешь почему? Потому что ты мне не завидуешь. Потому что ты... Что такое не завидовать Богу? Я не веду себя как верховная личность Бога. И тогда он мне сообщает. То есть я тоже Бог. Ну, я его сын. Вот он Бог, но я тоже Бог. Ну, маленький. Но он главный. Но если я думаю, что я главный, он мне не помогает. Он говорит, ну, давай покувыркайся еще, давай посоревнуемся. И не дает мне вот этой силы. Он говорит, ну, попробуй свои силы. Я не получаю. Потом он говорит, ну, давай вот те самые сокровенные. Ты меня признаешь, ты меня слушаешь, и я тебе говорю. И вот эти, вот этот текст, можно, я не знаю... Он вроде бы ни о чем не говорит. Я открою тебе самые сокровенные знания и мудрость, обладая которыми ты можешь освободиться. Все почему-то думают, что это сокровенное, это какая-то формула, которую потом всем можно рассказать. Нет, это индивидуально. Он мне даст мою мудрость, что мне делать, и знание, как делать. Понимаете? Вот. Он мне скажет, что мне делать. Какое условие? Надо понять, что я не верховная личность Бога. Ну, не самая верховная, да? Что есть еще выше. Вот и все. И тут написано вот в комментарии, что... Тот, кто обрел это сокровенное знание естественным образом, естественным, то есть это, ну, без напряга, да, выходит из-под влияния материальной энергии, избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. Еще что про вот это пишется, это в той же 9, второй текст. Это знание, царь знания, самое сокровенное из тайн. Самое сокровенное, это значит, по-другому ее получить нельзя. Ее можно получить только лично, по прямому проводу. Только по прямому проводу. То есть он мне лично скажет. И Прабхупада пишет, что духовный учитель только подтверждает знание, то, которое тебе Господь сказал. Он сам не говорит, только подтверждает. Ты говоришь, он говорит, а вот это вот обрати внимание. Он тебя воодушевляет, потому что, можете, смелости это не дает. Потому что это знание чем отличается от всех других знаний? Чем отличается внутреннее от внешнего? Кто-то помнит знание? Как узнать? Нет аргументации. Господь, когда говорит изнутри, Он тебе не угрожает и не обещает золотые горы. Все, что и снаружи говорится, сделаешь это, тебе будет лучше. Или сделаешь это, тебе так хотя бы плохо не будет. А то, что изнутри, оно тебе ничего не обещает. И духовный учитель поддерживает. Он говорит, вот это вот имеет смысл. Какой смысл? Смысла нет, мне просто этого хочется. Но надо сначала порешать вот эти кучи вопросов. Он говорит, ты сделай это, а не то самое порешается тогда. Понимаете, чем отличается? И это знание больше ниоткуда не получишь. Чистейшее знание, поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я». Что это значит? Я пойму, кто я. Вот то зерно, как оно должно расти, чего расти, никто, понимаете, никто мне не может рассказать, как я с Кришной, какая у меня там эта раса, и что я для него должен сделать. Никто. Сокровенная тайна. Только в личной. Знание это вечно, постижение его радостно. То есть имперсональный аспект, это я достигаю брахма-бхуты и зависаю в таком блаженстве. А вот это блаженство в динамике, вот это счастье. И что там говорится? Ну да, этой брахма-бхуты, это счастье достигаешь, причем таким жестоким способом, на который мы, в общем-то, не, сейчас просто не потянем. И это тебе дает возможность потом предаться Господу. Когда можно предаться, а это уже ты имеешь. Понимаете? Вот такое счастье. Так. Симптоматика. Эта ступень называется брахма-бхута. Освободившись от материальных представлений о жизни. Внимание. Освободившись от материальных представлений о жизни, человек становится умиротворенным и невозмутимым. Что это такое? Что такое материальное представление о жизни? Это означает, что все очень сложно. Очень сложно. Материальное представление о жизни навязаны. Они навязаны, как вот вы правильно сказали, там какие-то вот такие демоны сидят. Да, демоны сидят. И Махабхарата говорит, 5000 лет назад Кришна отдал под власть демонов все управление. Для нас же лучше. Потому что мы иначе не проснемся. Нас должно прижать. И мы должны искать выхода.
Если здесь противно это наблюдать, нет возможности изменить.
Да.
Куда дальше? Что дальше? Мне это мерзко и противно.
Мерзко и противно. Кому мерзко и противно, с этим надо что-то делать.
Ну так, а что делать?
И значит, удовлетворение я получу как сатисфакцию, когда я там кого-то накажу. Значит, это моя роль такая. И все. Если у меня... То есть, понимаете? И поскольку таково управление, нами надо управлять... И мы не потому им служим, потому что мы их любим, как должно было быть на самом деле, а потому что из страха, потому что нас напугали. Если вы этого не будете делать, будет вот это, вот это, вот это. Это проникло в религию. И поэтому с подходом он говорит, вы грешные, вы упали сюда, и вы насквозь грешные, и поэтому вот только через нас мы вас там почистим, по-моему, мы знаем как. Это сложная, сложная концепция. И это материальная концепция. Любая концепция, основанная на страхе, есть безбожная концепция, то есть материальная. Любая концепция, которая базируется на страхе и имеет целью закрепостить, закабалить и поставить тебя в зависимость. Божья концепция тебя освобождает. И она простая. И она простая и сразу понятная. А понятная как? Вот я как душа вылупился. То есть говорится, что мы вот, ну, души вечные, то есть, значит, никогда не рождаемся. Да, мы не рождаемся, но мы как бы в чреве у Господа находимся и вечно находимся. И пришло мой черед, я раз, и я вот выпадаю в материальный мир и начинаю тут развиваться. И все, что мы считаем за грехом, это просто чисто материальные и механические действия, которые не грех, а которые вот автоматические. Вот смотрите, мы не должны посыпать голову пеплом, если у нас что-то не получается. Мы даже знаем, потому что мы часть действий делаем осознанно, часть неосознанно. Например, я могу... Любовь это не то, что я там глажу всех по головке. Любовь, она может быть... Вот я начальник предприятия, да, начальник предприятия. Я вызываю на ковер там секретаршу или там кого-то и говорю, так и так, ты могла бы там губы не красить, когда вот к тебе там факс пришел, а сразу бы передать мне, рассортировать вот это вот, понимаете? Это любовь. Почему? Потому что я ее не выгоняю. Не любовь, это раз, следующее, и так вот это достойный объект. А я ее учу еще за свое время. Понимаете? Это любовь. Да, как бы не самый такой замечательный аспект, какой-то нравится. Наказывают своих детей, чужие, зачем они мне нужны, да? Своих детей, это тоже любовь, это вот эта часть. Мы думаем, что любовь это вот с такой улыбкой и все, а если придется что-то вот так вот, и поэтому мы не берем ремень, у нас очень много аспектов выпадает, потом говорим, откуда вот такое вот оно вылезло. Потому что любовь разная. А бывает, что я иду, и кто-то там, ну я не знаю, вот я там в офисе каком-то, да, мне принесли там пиццу или, ну знаю, что-нибудь, принесли какой-то пакет, пришел шофер, а мне некогда, я могу сказать, а ты не мог бы там кого-то другого присылать, потому что тебе просто воняет. Вот. Да, потому что... Или хотя бы там пару раз в день мыться или постирать свою одежду. Потому что ты людей разгоняешь у меня с кабинета. Вот. И потом я думаю, что ж я вот это такое ляпнул, мог бы и так и принюхаться. Бывает, смотрите, бывает, что нас вот несет. Вот эта категория вселенской любви, потом, боже мой, вот такой. То есть не надо вот это сильно переживать. Когда вот так вот вылил, вот вылезло, да, это вселенская любовь, она нужна для вот того была человека. И поэтому тут не надо сразу, боже мой, все, вся моя духовная практика коту под хвост. Понимаете? Я пытаюсь рассказать, что любовь, она разлита, и некоторые вещи, которые мы принимаем за что-то такое, оно тоже любовь, оно тоже имеет такой воспитательный момент, нужно. И чем меньше человек, ну как бы чем ниже уровень человека, тем оно вот это вот. А ему можно рассказать, что ты вообще там никакой, это потому что ты сильно грешный, и тебе надо вот это пройти. Нет, он одному скажет такому, потом на него тоже будет какая-то идти обратка, да, и эта обратка будет его воспитывать. И потом он придет и скажет, что-то надо делать. Вот и тогда ты можешь ему сказать только. Не раньше. Мы находимся в процессе и не можем форсировать этот процесс. И вот об этом что пишут. И это, говорится, вот есть наставники, есть духовные учителя, да. И говорится, что же в самом деле за функция у них? Значит, первое. Сознание Кришны, которое мы так часто повторяем, это творчество. Если нет творчества, то есть новизны, это никакое не сознание Кришны. Это просто чего-то там заучение. Сознание Кришны, Господь, Он говорит, все творю все новое. Если у тебя не проявляется инициатива, то гуру должен быть недоволен. Она ему говорит, какая инициатива, что за вот это вот. Самое лучшее бхакти, это когда выполнять наставления старших. Вот, это ложь. Потому что вся жизнь Прабхупада, говорит, это ложь. Он очень одобрял инициативу. Вот что пишет Бхактивиданта Садху Свами. Если гуру видит, что ученик послушен перед ним, но не является творцом, то он не будет уверен в ученике и не будет удовлетворен внутренне. О! Когда удовлетворен папа, когда он видит, что ребенок начинает проявлять самостоятельность, когда он может принимать самостоятельные решения, это означает, у него налаживается внутри связь с Богом, его можно пустить. Вот когда духовный учитель удовлетворен, когда у человека налаживается связь, это его, в общем, единственная цель. То есть инициатива, а не просто вот таким. Дух динамичен, и именно он поддерживает природу. Без него природа становится отдельной, статичной, материальной. Во многих центрах ощущается некоторая статичность. Преданные просто поддерживают то, что есть, и со временем желающих делать это становится все меньше. Почему возникает такой сценарий? Из-за отказа от сознания Кришны. Ну, что такое сознание Кришны? Творчество. То есть от его творческого духа написано. Чувственное счастье. Зависимое, потому временное состояние. Когда нами довольны, нам улыбается, присутствует физический и эмоциональный комфорт. Но счастье ученика, который не делит жизнь на хорошее и плохое, потому что у него есть дело в жизни, у него есть дело в жизни, свое собственное, и ему не до этого. Знаете, кто оценивает нас, хорошие мы или плохие? Те, у кого нет дела в жизни, они нам говорят. И другие, у которых тоже нет дела в жизни, но они по иерархии занимают немножко меньшее, низшее положение, они очень зависимы от этого. Мне сказали, что вот я вот неквалифицирован, это не могу делать. И я думаю, да, я неквалифицирован, это не могу делать. Мне сказали, что это не мой уровень. Я думаю, да, не мой уровень. Мне сказали, что тебе сначала надо сделать то, а потом вот то. Я думаю, да, мне... А где за этим я? Мало ли чего они сказали. Они что? Врачи. Они ставят мне диагноз. Кто, как они могут ставить мне диагноз? Никак. Ставить мне диагноз, единственный врач, вот здесь вот, изнутри, все. А гуру, цель гуру показать, вот там у тебя врач, так что ты далеко не бегай. И ты это чувствуешь. Ты это чувствуешь. Остальные врачи напортачат. Ну, коновалы, слышали такое слово, да? Вот. Не потому, что они плохие люди, нет, потому что они не могут реально. Это очень серьезный процесс. Только... Родитель в курсе. Только родитель в курсе. Нам пора перерыв, но я еще немножко займу внимание, просто хочется. Есть вопрос о трудностях, да? Трудности. Вроде. А вот трудно. А вот нет сил. Где взять силы? Вот я сейчас прочитаю, что такое трудности. Трудности. Преданные спутника Господа. Спутника Господа. Это те, которые его из виду не теряют вообще. Испытывают гораздо более серьезные трудности, которые нам даже не снилось. Мы думаем, им хорошо, да? Они в блаженстве, да? Но там написано, что они испытывают трудности больше. Тут написано, нам даже не снилось. А мы говорим, ой, мне трудно, значит, посижу, отдохну, пока оно не пройдет. Так вот, трудности сами по себе не проходят. Итак, преданные спутники Господа испытывают серьезные трудности, которые нам даже не снились, которые являются для них своего рода топливом, отправляемым в огонь служения. трудностей. Чем больше трудностей, тем ярче становится этот огонь. Что такое проблемы? Это неправильно понятые трудности. Без трудностей жить нельзя. Трудности – это мне указывает, что мне дальше делать. Мы думаем, брахма-бхута – это вот, все, все, делать нечего. И я смотрю, что же делать? Мне Господь показывает, что делать. Понимаете? Не морочь голову, что мне делать. Не ошибешься. У преданных Господа, у его слуг, конкретно видно, что делать. Это не значит, они, мы думаем, свобода, вот все дороги открыты. Не, все дороги открыты, мне жалко этих людей, которые, они не знают, куда себя это. И если у него много дорог, значит, они все неправильные. Если у него появится настоящая дорога, те просто, он сразу понятно, вот это вот сюда, ну а то подождет. Понимаете? Я не свободный человек, и поэтому счастлив. Потому что я делаю, я знаю, что это получится, что там проигрыша никогда не будет, и что я всю дорогу буду счастливый. Вот. Да, и я помню, когда раньше было, ого, сколько там всего делов, и ничего с этим толком не было. Просто потраченное время. Трудность определяет направление. И мы помним, что ты ее смотришь, что можешь сделать, остальное доделает Господь, у тебя появляется к нему привязанность, любовь. А как-то иначе. Вот. Для чего этот кусок? То есть трудность всегда больше, чем так вот по расчету ты можешь это преодолеть. Ты никогда не преодолишь, но ты должен идти туда. Вот. Вот. Вот это есть реальность настоящая. Сейчас. Еще одну, и надо перерыв. Преданный – это личность, которая стремится к реальности, а не к религиозной иллюзии. Вот реальность мы сейчас вот рассказали. Она сладостная, она трудная, не надо морочить голову, свобода выбора, вот это. Я могу отказаться, могу нет, но мне это хочется делать. Мне это хочется делать. Когда, понимаете... А что такое религиозная иллюзия? Сейчас почитаю внимательно. Религия занимает первое место по той силе ощущения психологического комфорта. Первое место, равных нет. Которое она способна обеспечить по степени испытываемого иллюзорного облегчения. Ага, понравилось. Религия занимает первое место по той силе ощущения психологического комфорта, которую она способна обеспечить по степени испытываемого иллюзорного облегчения. Заумно немножко, да? То есть, хорошо, я прогрессирую. Нет. Ты просто немножко попал в реанимацию, немножко там тебе, это, да, немножко так.
Самая сильная иллюзия в религии.
Иллюзия счастья. Ну, комфорт, психологический комфорт.
Ну, так это, по-моему, испытывает харизматы.
Все религии. Да, не стесняются причем. Те хоть скорбное лицо делают, да? А тут вообще в наглую, да. Вот. Вот. Дальше, слушайте. Иллюзия, да. Она действует сильнее, чем наркотик. Поэтому нельзя называть преданным того, кто просто принадлежит к определенному религиозному сообществу, будь то христиане или вайшнавы. Преданным нужно считать только того, в ком жив поиск абсолютной истины, желание служить этой истине и его творчество. Он какой преданный. А то он пришел на вокзале тут передохнуть между дел. Да, ну что-то тут это... Представляете? Вот представьте, сидит мусульманин, христианин и вайшнав. И задается вопрос. И вот я третий прихожу, да? Прихожу и говорю: а интересно, вот кто круче, Магомед, Иисус или Кришна? И вайшнавы скажут: какой Магомед вообще? Кришна, верховный. А что скажут мусульмане? Зарезать неверный. Какой Кришна? Магомед. А где вообще Аллах? А христиане скажут: да вообще они, да. И скажите, кто лучше из этих троих? Никто не лучше. Все одинаково прореагировали, понимаете? Одинаково. И все вроде типа правы. То есть поэтому есть некий религиозный комфорт, он правильный, он замечательный. Потому что людей каждая религия собирает по недостаткам, не по достоинствам. Все общества собираются по недостаткам. Вайшнавы самые лодыри, чтобы вы знали. Ступени бхакти. Где еще такое, да? Христиане самые жестокие. Он гордится. Сказать, что я христианин, да ты просто не любишь вообще никого, ты на флаг повесил. У меня нет любви вообще никому, я христианин. Там излечивают вот это вот это направление. Мы собираемся по недостаткам. И это хорошо. В этом ничего такого стыдного нет. Давайте перерыв, а то так никогда это не кончится. Да. Минут 5 перерыв.